В 1945 году композитор Михаил Исаковский написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Оно было опубликовано летом 1946 года в журнале «Знамя» и положено композитором Матвеем Блантером на музыку. Исаковский написал много известных песен о войне, в их числе «Катюша» и «В лесу при фронтовом», однако только у истории о плачущем у могиле жены солдате оказалась сложная политическая судьба. Коллизия этой песни повторяет сюжет народных солдатских песен, распространенных в России еще в XIX веке. Например, такой песни: «Отслужил солдат службу долгую, службу трудную, службу ратную». Песню «Враги сожгли родную хату» самый известный исполнитель ее Марк Бернес комментирует эксперт Республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.
Во-первых, он использует общий, так скажем, мотив солдатской песни, да, возвращение солдата домой, где его никто не ждет. Никто солдата не приветил. С другой стороны, там есть огромное число таких мелких отдельных мотивов, не связанных с солдатским фольклором как таковых, а таких общефольклорных мотивов. Мотив гробового камня, вот этого одиночества, с которым солдат сталкивается. Нашел солдат в широком поле травой поросший бугорок, одинок по могилу, он разговаривает на этой могиле с теми, кто ему был дорог. Да, вот этот вот мотив разговора с мертвецами переориентирован обычно не с умершей женой, а наоборот с умершим мужем. Да, это вот мотив причитания. Обычно мужских причитаний нет, но вот здесь этот мотив активный используется. А кроме этого, есть огромное число стереотипов, которые непосредственно к фольклору не имеют отношения, но они очень органичны для традиционной культуры, являются такими знаковыми элементами вообще традиции.
Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готов для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.
Поются на застольях, да, и тем более не поют на гуляниях, да, и не пели никогда. Она скорее относится к категории бардовской песни. Это скорее такая очень удачная стилизация под балладу. Песня авторская. С моей точки зрения, эта песня стоит в одном ряду скорее с бардовской лирикой. Она использует фольклорные мотивы. Для массового сознания все, что написано в стихах, это лирика. А раз это лирика, значит, это рефлексия и не особо сюжетная. А в данном случае мы имеем дело с эпикой. Это эпическое произведение. Это разновидность эпического произведения. Безусловно, и в фольклоре тоже эпос есть. И я именно поэтому говорю, что это очень близко к балладе, то есть к сюжету. Произведению огромное количество баллад с трагическим финалом, и новых баллад, и старых баллад. Они очень характерны для русского фольклора, и жестокие романсы, которые к этому примыкают, это типично для фольклора.
Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам.
любил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говори: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
Стереотип с медалью за город Будапешт. Сражений в Великой Отечественной войне было немало. Будапештская операция, хоть и была одной из наиболее кровавых, все-таки, тем не менее, не являлась такой знаковой операцией для официальной истории. Будапештская операция, она такая вот знак абсолютной бессмысленности войны. Да, в конце войны надо было бросить огромное количество людей, чтобы они там погибли. Потом этот вот стереотип, он очень активно использовался советской именно литературой, да, там «Тени исчезают в полдень», где там обсуждается строительство моста, встает там одна из колхозниц и говорит: вот вам хорошо говорить, а нам тяжело, потому что вот я ращу 4, и наш папка погиб под Будапештом. Трагедия войны, она вот в этом слове «Будапешт», она является таким очень большим, таким классическим знаком. Это песня, которая не восхваляет солдата-победителя, да, а показывает трагедию войны, что совершенно не вписывалось в рамки советской идеологии. Да? Что такое? Сидел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. Каких таких надежд у него? Что там у него не сбылось? Советская страна как бы победила в войне, а он тут сидит и плачет о чем-то.
Говорила эксперт-фольклорист Варвара Добровольская. Взятие советскими войсками Будапешта зимой 44-45 годов оказалось одной из самых кровавых операций в истории Второй мировой войны. Иосиф Сталин распорядился взять город к 7 ноября, невзирая на потери. Однако сопротивление немецких и венгерских войск силы под командованием маршалов Родиона Малиновского и Федора Толбухина смогли подавить только через 3 месяца. Город был сильно разрушен, погибли и были ранены 320 тысяч советских солдат и офицеров. 360 тысяч получили в награду медаль за взятие Будапешта. Противник потерял убитыми около 100 тысяч. Стихотворение Исаковского после публикации раскритиковала за распространение пессимистических настроений газета ЦК ВКПБ «Культура и жизнь». Песню стали широко исполнять только после 20-го съезда КПСС и разоблачения культа личности Сталина. Исаковский, кстати, был вполне лояльным советскому руководству поэтом. В тот же год, что и враги сожгли родную хату, он сочинил «Слово товарищу Сталину» с такими известными строками: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как может быть, не верили себе». Вскоре после окончания Второй мировой войны, в конце 45-го, советские власти приступили к демобилизации огромной многомиллионной армии. Демобилизационные мероприятия, организованные по сложным, иногда связанным с политикой принципам, растянулись на много лет. После их завершения численность советской армии сократилась в 4 раза, но День Победы она в ту пору не праздновала. Говорит историк Второй мировой войны Борис Соколов.
Конечно, это было крупное мероприятие, потому что численность армии была более 11 миллионов человек, а с ранеными, лечившимися в госпиталях и больными где-то больше 12 миллионов к моменту окончания боевых действий в Европе. Но процесс этот был очень растянут. То есть полная демобилизация произошла только где-то буквально в начале 50-х годов. То есть с 45-го до примерно 52-го года армия сократилась до 2,8 миллиона человек, где-то вот так. 2,5-2,8 миллиона человек осталось.
Каков был порядок этих сокращений и каковы примерно были направления и принципы демобилизации?
Прежде всего, старшие возраста, естественно. Но вообще у нас воевали люди просто очень пожилые. То есть были даже 60-летние, 70-летние. Я в списках погибших нашел одного человека, который погиб, ну, скорее всего, умер от болезни в возрасте 80 лет, в 41-м году, будучи сержантом. То есть можно понять, что служили и очень пожилые люди. Ну, конечно, уже к 45-му их мало осталось, но все-таки. А затем, я так понимаю, в первую очередь еще демобилизовывали в какой-то мере неблагонадежные нации. Это прибалты, выходцы из Западной Украины. Или их иногда даже формировали из них типа строительных батальонов, и потом, например, посылали на урановые объекты, вот какие-то связанные с ядерным проектом, например. Если офицеры, то демобилизовывали, я так понимаю, более легко тех офицеров, которые не были членами партии, а те, которые были членами партии, тем приходилось дольше служить.
В массовом порядке армия после войны, в первые послевоенные годы, использовалась для восстановительных работ каких-то хозяйственных?
Армия все-таки по тому принципу трудовых армий, как в гражданскую войну, вот принцип Троцкого был трудовой армии, такого все-таки не было масштабного. Потому что была все-таки масса другой рабочей силы. Это военнопленные, это всякие пособники фашистов, которые находились в лагерях. И в основном эти люди использовались для восстановительных работ.
Какой был порядок и очередность вот личной демобилизации? Вот солдат вернулся с фронта, получил какое-то открепительное удостоверение, вернулся к себе домой. Что с ним дальше происходило?
Он установился на учет в военкомате по месту жительства и все, получал гражданские документы.
Какие-то льготы для ветеранов, для демобилизовавшихся воинов были в первые годы после войны?
Да нет, по-моему, при Сталине никаких особых льгот не было. Там происходили определенные выплаты за награды делались. Инвалиды за ранение, если ранение вело к инвалидности, они тоже получали какие-то пенсии, но достаточно грошовые, то есть на них определенно нельзя было прожить.
Проблема трудоустройства стояла тогда?
Безработицы тогда все-таки не было. С одной стороны, конечно, была экономика разрушена войной, но с другой стороны, погибли десятки миллионов мужчин, и поэтому конкуренции особой на рынке труда не возникало. Тем больше в советских условиях такой конкуренции вообще не могло быть. Так что они, конечно, находили работу и в колхозах там, и в городах. То есть это все требовалось тоже восстанавливать. Причем не только на уровне что-то там таскать, строить, но и на каком-то более сложном, там запускать станки, налаживать производство.
Какой-то службы психологической реабилитации, вернувшись с фронта, не было, конечно, в то время?
Тогда не было, в принципе, об этом вообще не задумывались. Был некоторый всплеск бандитизма, кстати, в стране, где-то вот 45-46 год. Ну, помимо тех районов, где шла политическая борьба, это вот западные районы Украины, Прибалтика, был еще всплеск бандитизма там в центральных районах Сибири. Это какая-то часть военнослужащих возвращалась с оружием с фронта, ну, разного рода неучтенное оружие, несданное, оставшееся на местах боев. И, в общем, за счет этого произошел некоторый всплеск бандитизма.
Почему в сталинское время День Победы не был праздником?
А потому что Сталин одержал не столь полную победу, на которую он рассчитывал. Она далась такой ценой, что больше воевать Советский Союз уже не мог. Поэтому он как-то не очень любил праздновать этот праздник. Единственным выходным праздником был объявлен День Победы над Японией. Эту победу Сталин как бы считал более полной. То есть мы там в ходе короткой кампании без больших потерь разгромили Квантунскую армию. Другое дело, что Квантунская армия к тому времени на ладан дышала. Там уже почти не было боеспособных частей. Все сражались с американцами в тот момент. И он один год вот хотел ее попробовать. 46-й год действовал как раз эта норма. Потом больше ни разу не отмечали этот День Победы над Японией, потому что Сталин понял, что для народа война над Японией – это, в общем, ничего. Она в народной памяти никак не отложилась.
А когда приступили к традиции военных парадов на Красной площади?
65-й год, при Брежневе. Так и в хрущевское время День Победы не был красным днем календаря. Он был просто одной из памятных дат. Брежнев сам участвовал в войне, все-таки был генералом, пусть и политическим. Хрущев тоже был политическим генералом. Поэтому он как-то хотел культ войны возобновить. Тем более, что уже прошло 20 лет, многие ветераны умерли и меньше уже обращали внимание на катастрофы 41-го, а больше там на победы 44-го, 45-го.
И первая памятная медаль для военнослужащих и ветеранов войны была за 20-летие победы, да?
Да, за 20-летие победы в войне была. Больше того, вот в 55-м году уже был юбилей победы, да, первый, 10 лет. Но он отмечался очень скромно. Еще в этот момент было такое время перехода, когда наследники Сталина окончательно не разобрались, кто из них главный. И, в общем, как-то День Победы в тот момент особо не праздновали.
Об истории Второй мировой войны я говорил с историком Борисом Соколовым.